В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Отставки в абхазском МВД и пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. Клуб самопровозглашенных, признание ДНР, Южной Осетии. Абашидзе Карасин, расширение формата. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: спецназ США провел операцию на востоке Сирии без ведома Дамаска. В США Джохар Царнаев приговорен к смертной казни судом присяжных. Суд в Египте приговорил Мохаммеда Мурси к смертной казни. Город Рамади в провинции Анбар, большую часть которого захватили боевики экстремистской группировки «Исламское государство», отправлены дополнительные силы. Об этом сегодня заявил представитель иракской армии бригадный генерал Саад Маан Ибрагим государственному телевидению. Он отметил, что силы, возглавляемые США коалиции, оказывают поддержку иракским военнослужащим, нанося авиаудары по позициям исламистов. Накануне боевики группировки захватили правительственный комплекс и другие ключевые объекты в городе. Вчера вечером вице-президент США Джо Байден обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади. Байден заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты окажут Ираку военную помощь. Рамади – один из нескольких городов провинции Анбар, которые остались под контролем иракского правительства. По данным Международной организации миграции, более 130 тысяч человек покинули провинцию Анбар с тех пор, как боевики возобновили наступление на Рамади в апреле. Коллегия присяжных на судебном процессе в Бостоне постановила, что Джохар Царнаев должен быть приговорен к смертной казни. Подсудимому, согласно решению присяжных, должна быть введена смертельная инъекция. Ранее в пятницу со ссылкой на представителей суда стало известно, что коллегия согласовала меру наказания в отношении Царнаева, признанного виновным в совершении теракта на финише бостонского марафона. Решение было принято на третий день обсуждения. Второй возможный вариант – наказание предусматривал пожизненное заключение. Адвокаты добивались сохранения жизни своему подзащитному, настаивая на том, что он находился под влиянием своего старшего брата. В ходе первой стадии судебных слушаний в бостонском суде Джохар Царнаев, которому сейчас 21 год, был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения, связанным со сговором с целью осуществления взрыва. Окончательно смертный приговор Царнаеву должен вынести окружной судья Джош Ату. Дата слушания пока не назначена. Защита, как ожидается, будет подавать апелляцию. Братья Царнаева, Джохар и Тамерлан, обвиняются в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Его жертвами стали 3 человека, более 260 получили ранения. Джохар был впоследствии арестован, а Тамерлан убит полицейскими при задержании.
Эхо Кавказа. Новости.
Уголовный суд Египта сегодня приговорил отстраненного от власти президента-исламиста Мохаммеда Мурси еще более 100 человек к смертной казни по обвинению в причастности к массовому побегу из тюрем в 2011 году. Среди приговоренных лидеры возглавляемого Мурси движения «Братья-мусульмане». Еще 16 человек приговорены к смертной казни по делу о сговоре с иностранными организациями. В соответствии с египетскими законами, эти решения суда переданы на утверждение Верховного муфтия страны. Окончательный приговор по обоим делам будет объявлен 2 июня. Обвинения по этим делам связаны с побегом из египетских тюрем нескольких тысяч осужденных в том числе политзаключенных во время массовых народных выступлений в начале 2011 года, которые привели к отставке многолетнего президента Хосни Мубарака. В апреле Мохаммед Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с преследованием участников массовых антиправительственных выступлений в 2012 году. Мохаммед Мурси был отстранен от власти летом 2013 года после массовых акций протеста в стране. США объявили об убийстве одного из лидеров экстремистской организации «Исламское государство» Абу Саяфа. Операция спецназа США проводилась на востоке Сирии. В сообщении Белого дома, опубликованном 16 мая, говорится, что рейд против экстремистов проведен по приказу президента США Барака Обамы. Абу Саяф отвечал в руководстве «Исламского государства» за добычу и использование нефти и газа и руководил финансами. Агентство Рейтер сообщает, что это первое из известных операций спецназа США на территории Сирии, если не учитывать провалившиеся в прошлом году секретные попытки спасения группы американских и других иностранных заложников, захваченных Исламским государством. Представитель Совета безопасности США Барнадет Миган заявил, что операция проводилась с территории Ирака при полном согласии иракских властей. Она отметила, что Белый дом не предупреждал правительство Сирии о проведении операции и не координировал свои действия с сирийскими властями. Во время запуска мексиканского спутника связи МЕКСАТ-1 с помощью ракеты «Протон-М» возникла нештатная ситуация. Как сообщил сегодня Интерфаксу источник космической отрасли, во время работы третьей ступени ракеты произошло аварийное отключение двигателей. Третья ступень ракеты «Протон-М», разгонный блок и мексиканский спутник связи МЕКСАТ-1 практически полностью сгорели в атмосфере. На данный момент факта падения несгоревших элементов ракеты-носителя не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении Федерального космического агентства. По данным ведомства, аварийная ситуация во время запуска ракеты-носителя с мексиканским спутником связи произошла на высоте 161 километра.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба, на которой он ответил на ряд вопросов журналистов о текущей внутренней и внешней политике. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился сегодня с журналистами и ответил на вопросы. Темы были затронуты разные. Встреча с президентом России Владимиром Путиным, отставка министра внутренних дел Рауля Лоло, вопросы, связанные с собственными ресурсами и другое. Отставку министра внутренних дел Рауля Лоло Хаджимба прокомментировал так.
Постановка тех задач, которая была осуществлена с моей стороны, не была правильно воспринята министром. А что касается с конфликтами между двумя структурами, которые призваны были бы наводить порядок в государстве, вместо этого они устроили разборки между собой. Уголовные дела возбуждены и будет доведено расследование до конца. Что касается министра вчерашнего, я ничего личного к нему не имею. И этот парень будет использован и в дальнейшем на тех или иных работах.
А на вопрос о том, есть ли у нового министра внутренних дел Беслана Хагба какая-нибудь программа действий, ответил.
Это фактически те же задачи, которые я ставил и предыдущему министру. Нет профессионализма, того, которого хотелось бы. По усилению работ и по линии ГАИ, вопросы, связанные с преступлениями, их расследованием и работа, которая предстоит в курортный сезон. Говорит о том, что есть некая программа, которую можно сегодня представить, у нового министра нет. Но если бы новый руководитель знал бы о том, что он будет обозначен в качестве министра, может быть, он готовился к этому. Но я надеюсь на то, что будет возможность определить ориентиры и цели, которые будут стоять перед новым руководством МВД.
Видеть политику в деле бывшего директора южностроительной компании Вадима Матуа президент считает ошибочным. Речь идет о серьезных финансовых нарушениях. Прокуратура должна собрать достаточно доказательств, а суд пусть вынесет решение. Матуа же не освобождают под подписку о невыезде, чтобы он не мешал следствию. Он остается под арестом. На вопрос о том, как он оценивает работу уполномоченного по правам человека Георгия Отерба, который месяц тому назад объявил публично о том, что за 8 лет работы не подготовил ни одного доклада о положении дел, Хаджимба сказал.
Если у него нет ни одного доклада, то значит это проблема наша общая. Неужели у нас, как говорится, нет никаких правонарушений? Да, они есть. Так надо было бы поактивнее работать данному товарищу. Мы будем обсуждать эту ситуацию и будем делать выводы.
Президент поделился впечатлениями о поездке в Удмуртию и сообщил о том, что познакомился там с интересной жилищной программой.
Мы более 20 лет ни одной квартиры мы практически не предоставили нашим молодым людям, да вообще просто нашим гражданам. Вот в Удмуртии мы видели эти документы, мы могли бы применить эту практику и у себя бы. И мы поручили сейчас кабинету министров и аппарату нашей администрации подготовить соответствующую программу в бюджет следующего года. Мы должны заложить определенные суммы на решение этой проблемы.
Недавно в парламенте обсуждался и был принят в первом чтении закон о свободных экономических зонах. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба тогда заявил, что не может озвучить позицию Рауля Хаджимба по этому вопросу. О своей позиции сам Рауль Хаджимба сказал так.
Я не вижу никаких страшных ситуаций, просто нужно правильно подойти к решению многих этих вопросов. Не просто, как говорится, создать документ, а потом сидеть и торжествовать, что мы что-то сделали. Оно должно быть реально воплощено в жизнь. А для того, чтобы реально оно воплотилось в жизнь, очень хорошо и грамотно нужно подойти к решению этого документа.
На каждой встрече с журналистами президент говорит о том, что нам надо задействовать собственные резервы для увеличения государственного бюджета. На вопрос о том, как правительство решает эту задачу и какие меры принимает президент для реализации собственных пожеланий, он ответил.
Даны соответствующие поручения тому же Министерству экономики, тому же Министерству финансов проработать вопросы, связанные с более жестким контролем средств, поступающих в те или иные структуры. Сегодня уже десятки миллионов, которые поступили в Рицинский заповедник, что не было ранее. Сегодня дана задача подготовить соответствующие номерные квитанции, которые будут выдаваться Министерством финансов, и они будут очень жестко контролироваться для того, чтобы деньги пришли в бюджет страны.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Продолжает тему пресс-конференции Рауля Хаджимба наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуме президент Абхазии Рауль Хаджимба дал часовую пресс-конференцию. Во вступительном слове он остановился на своих недавних поездках в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Удмуртию и на празднование Дня Победы в Москву, а также на вчерашней встрече с Путиным в его сочинской резиденции Бочаров-Ручей. После этого я попросил его более подробно остановиться на том, что обсуждалось вчера. Рауль Хаджимба, в частности, сказал.
А говорили о том, чтобы разрешить те или иные вопросы, которые важны в первую очередь для абхазского государства. Могу перечислить. Это вопрос перехода на границе по реке Псол. Возможность улучшения качества работ пропускного режима. Есть способ, который позволит нам изменить ситуацию на границе. Это увеличение количества людей на пунктах пропуска. Говорили и вопросы, связанные с запуском электрички, которая тоже снимет определенным образом нагрузку на эту часть границы. Говорили о включении Абхазии в программу Российской Федерации по импортозамещению. Говорили о необходимости вовлечения инвестиций в восточную часть Абхазии. И такая поддержка есть со стороны руководства и готовность говорить с инвесторами России в первую очередь. Мы говорили и по финансовой помощи. И с первого числа мы эти возможности начинаем реализовывать. И когда мне говорят о том, что ничего за это время не было сделано, то это не совсем правда. Мы уже выплачиваем прокуратуре, судебным органам с учетом тех размеров, которые мы определили для них по повышению заработной платы. И этот процесс будет продолжен. Мы говорили о возможности работ по 4 перепадным станциям. Такие предложения были и ранее. Те средства, которые были когда-то обозначены в объемах 5-7 миллиардов, еще раз дополнительно будут обговорены. Я не сомневаюсь, что эти работы будут начаты. Для нас это дополнительные возможности наполнения бюджета.
Рауль Хаджимба сказал также, что на встрече с российским президентом обсуждалась задача по принятию упрощенной процедуры получения российского гражданства жителями Абхазии, которые в свое время не успели его получить. Межведомственные договоры, перспективы газификации Абхазии и восстановления Сухумского аэропорта, субсидирование малого и среднего бизнеса в Абхазии, на что будет направлено 200 миллионов рублей, полного или частичного списания железнодорожного долга Абхазии, проценты по которому она уже выплачивает, или же реструктуризации выплат по нему. Я задал и такой вопрос. На одной из предыдущих пресс-конференций Рауля Хаджимба зашла речь о ситуации в грузинских средних школах Гальского района, где дети учатся по программам и учебникам, которые идут совершенно вразрез с Конституцией Абхазии. И недавно в СМИ появилась информация, бурно обсуждавшаяся в Грузии, что в нижней зоне Гальского района планируется с 1 сентября перейти на русский язык обучения и, соответственно, по российским учебникам. В связи с этим президент Абхазии сказал.
Ну, не хотел бы, знаете, сейчас говорить, что все мы можем сделать в одночасье. Мы даже наши абхазские школы в полном объеме не смогли, к сожалению, перевести на обучение, так как это требует значительная часть нашего общества. Но это не говорит о том, что нужно все забросить. Что касается обучения на грузинском языке в Галском районе, в Парчалском районе, в Ачимчирском районе, то нам нужно следовать Конституции. У нас в Конституции речь идет об абхазском языке, как о государственном языке, и о русском. Так давайте будем следовать этому, то, что заложено. Но мы не запрещаем обучаться, но это пусть будет отдельный предмет. Наши учебники по истории, по географии должны быть проработаны нашим Министерством образования, а не подаваться из Грузии.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера правительство Грузии утвердило пакет поправок, цель которых – реформа МВД и главной прокуратуры. Деполитизация и системные изменения работы правоохранительных и следственных органов были частью предвыборной программы коалиции «Грузинская мечта». Вчерашнее утверждение пакета поправок профильное НПО назвали запоздалыми, а их содержание – несоответствующим обещаниям. Реформу грузинского МВД обсуждали в закрытом режиме. Известно, что будет создана отдельная служба госбезопасности, контрразведка, антитеррористический центр и антикоррупционная служба. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
Правительство Грузии сегодня утвердило пакет поправок, необходимых для реформы МВД и главной прокуратуры. В связи с этим законодательному органу придется внести изменения в законы о прокуратуре и о правилах деятельности и полномочиях структур правительства Грузии, а также в Уголовный кодекс. В чем состоит суть реформы после заседания Кабмина, коротко объяснили главы профильных ведомств. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил, что в скором времени служба госбезопасности будет выделена из МВД.
Будет создана отдельная служба госбезопасности. В нее войдут спецслужбы, контрразведка, антитеррористический центр и антикоррупционная служба. Изменится правило назначения главы службы госбезопасности. Кандидатуру представит премьер-министр правительству. В случае согласия Кабмина кандидатуру рассмотрит уже парламент и утвердит большинством голосов.
Вахтанг Гомелаури не стал вдаваться в подробности, почему его ведомство разработало пакет изменений в закрытом режиме без широких обсуждений. Будучи Выступающий в оппозиции «Грузинская мечта» из-за неограниченных полномочий называла МВД монстром, попирающим фундаментальные права человека, и обещала после прихода к власти в первую очередь реформировать эту систему с учетом мнений специалистов и правозащитных НПО и соблюдением демократических стандартов. Из-за непрозрачности процесса сегодня в адрес МВД были слышны критические оценки оппозиционеров и правозащитников. Депутат от «Свободных демократов» Нино Гугуадзе пообещала, что авторам поправок придется отвечать на острые вопросы в парламенте. «Безусловно, необходимо разделить это министерство, этого монстра, но у нас очень много вопросов. Как будет осуществляться гражданский контроль над ведомством? Кто будет контролировать прослушку? Если ее будет осуществлять служба госбезопасности, то это будет шагом назад, поскольку есть опасность, что служба в этом случае станет осуществлять незаконные слежки и выполнять функции политической полиции». Принять активное участие в ходе комитетских слушаний в парламенте намереваются и профильные НПО. Над концепцией реформ прокуратуры и МВД работала коалиция для независимого и прозрачного правосудия, объединяющая более 30 организаций. Одна из представителей коалиции, юрист Центра по обучению прав человека и мониторингу СОПХО Верзеули, недоумевает, почему правительство, откладывая с момента прихода к власти обещанную реформу, теперь так скоропалительно приняло пакет поправок. В результате главное обещание властей деполитизировать процесс назначения главного прокурора так и не выполнено. За политической фигурой министром юстиции остается право единолично представлять кандидатуру главного прокурора. Новшество в том, что представленную кандидатуру будет утверждать не премьер, а прокурорский совет, потом парламент. В этом процессе абсолютно не учитывается роль парламентской оппозиции. Весь процесс назначения все равно остается прерогативой одной правящей политической команды. СОПХО Верзеули не считает убедительным аргумент министра юстиции Тейцу Лукьяни, которая сослалась на то, что для кардинальных реформ необходимо конституционное большинство, которого у правящей коалиции «Грузинской мечты» нет. Известно, что и парламентская оппозиция выступает за реформы. Таким образом, представив сегодня поправки, власти, тем не менее, так и не осуществили мечту правозащитников назначать главного прокурора на основе конкурса, лишь с учетом его профессиональных качеств. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Донецке и Цхинвале готовятся к подписанию двусторонних соглашений во всех ключевых сферах, в том числе военной. Взаимоотношения самопровозглашенных республик Южной Осетии и ДНР выходят на новый уровень, заявил спикер парламента Анатолий Бибилов, вернувшийся из Донецка. Юго-осетинская делегация во главе с Бибиловым побывала на праздновании годовщины образования ДНР. Жанна Тарханова с подробностями.
Спикер парламента Южной Осетии говорит, что вернулся из Донецка под впечатлениями. И дело не только в эмоциональности момента, когда указ главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о признании независимости Южной Осетии 12 мая вручили лично Анатолию Бибилову. Председатель парламента убежден, что волю десятков тысяч людей, вышедших на улицы Донецка в годовщину провозглашения независимости, нельзя игнорировать.
Впечатлением по моему визуальному оттенку не менее 100 тысяч людей. И, конечно же, этих людей не должно оставаться неуслышанным, ведь народ победить невозможно.
Анатолий Бибилов говорит, что после ответного признания независимости Южной Осетии со стороны Донецкой Народной Республики отношения перейдут на новый уровень. Внешнеполитические ведомства сторон в ближайшее время займутся подготовкой двусторонних соглашений. По словам Бибилова, цитата, «сотрудничество Южной Осетии с Донецкой Народной Республикой в Цхинвале намерены развивать во всех сферах жизнедеятельности государства, в том числе и в военной».
Я думаю, что будут подписаны межгосударственные соглашения. Тем более в свое время президент дал поручение о подготовке вот этих соглашений межгосударственных. В том числе, я думаю, что в военной сфере. Я уверен, что будет подписано и межпарламентское соглашение о сотрудничестве.
Анатолий Бибилов пояснил, что Южная Осетия не забывает и о взаимоотношениях с Луганской Народной Республикой.
В том числе и с Луганской Народной Республикой, республики, которую мы признали, опять-таки будем, конечно, с ними сотрудничать и налаживать отношения.
Диппредставительства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Южной Осетии есть. Сейчас идет согласование кандидатур представителей, говорит Анатолий Бибилов. Российский эксперт, руководитель аналитического бюро Андрей Епифанцев убежден, что отношения Южной Осетии и Донецкой Народной Республики нельзя измерять материальными категориями.
Сказать, назвать как минимум, наверное, три группы причин, почему Южная Осетия признала ДНР. Наверное, это общая гуманитарная какая-то причина, да, политическая и экономическая. Еще гуманитарная причина — это то, что на самом деле мы видим, что судьбы исторические ДНР, ЛНР и Южной Осетии в прошлом веке они очень похожи. Да. Мы видим, что после распада Советской империи каким-то основным образом поместили в другую республику, не спрашивая их желания, их людей. Это были даже кровавые процессы, когда люди заявляли о своих правах, да, и пытались убивать кого-то давнее в истории, кого-то совсем недавно. Да, и во многом здесь есть вообще очень много схожего.
Андрей Епифанцев считает, что солидарность южных осетин очень важна для внутриполитического климата в Донецкой Народной Республике.
Признание Донецка не так ей для нее важно. Для Донецка же это признание крайне важно. Потому что практически не существует стран сейчас, которые признали ДНР, да, но может быть только ЛНР, да, и Абхазы вроде бы обещали, но пока не признали, да, и с Абхазией это немножко иная ситуация. Поэтому для них, на самом деле, это некий такой фактор, потому что они подбадривают население, что, понимаете, мы уже, в общем-то, признанные, понимаете, свои какие-то государственные структуры, образования, которые нас признают. Поэтому для них это серьезный, в общем-то, пропагандистский какой-то вариант.
Напомню, что Южная Осетия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в июне 2014 года. Дипломатические представительства Южной Осетии открылись в Донецке и Луганске 17 апреля 2015 года. Тогда же представительства Донецкой народной и Луганской народной республик также начали свою деятельность в Хинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Международный день борьбы с гомофобией в этом году в Грузии может пройти без эксцессов. В грузинской неправительственной организации по защите прав ЛГБТ-сообщества «Идентичность» не исключают, что откажутся от проведения публичных акций. Их предыдущие попытки вывести на улицы сочувствующих закончились беспорядками. Противники однополой любви пытались расправиться с демонстрантами. Теперь за те события придется расплачиваться государству. НПО «Идентичность» выиграла иск в Европейском суде по правам человека. Подробнее в материале Звиа Адамчедлишвили.
События, которые стали поводом для жалобы в Европейский суд по правам человека со стороны грузинской НПО «Идентичность», произошли в 2012 году, еще до смены власти в стране. Тогда эта неправительственная организация, занимающаяся защитой прав сексуальных меньшинств, впервые решила публично отметить Международный день борьбы с гомофобией. На улице Тбилиси вышли около 20 человек, однако шествие практически завершилось там же, где и началось. Демонстрантов остановили участники контракции, организованной НПО «Союз православных родителей» и движения имени Вахтанга Гургасали. Были избиты несколько участников ЛГБТ-шествия. Позже представители «Идентичности» заявляли, что полиция вела себя пассивно и не смогла или не хотела обеспечить им защиту. Эти жалобы легли в основу иска, который был подан организацией и 13 ее членами в Страсбургский суд по правам человека. Спустя почти 3 года суд вынес решение в пользу истцов, рассказывает юрист НПО «Идентичность» Нино Баукладзе.
Европейский суд по правам человека постановил, что участники той мирной акции из-за бездействия сотрудников правоохранительных органов стали жертвами издевательств, бесчеловечного отношения и дискриминации. Также было нарушено их право на публичное собрание.
Рассказала Баукладзе. Теперь ответчик в лице государства обязан в течение 3 месяца выплатить 13 членам организации разные суммы – от 2 до 4 тысяч евро, всего 32 тысячи, а также 1500 евро самой НПО «Идентичность». Однако в неправительственной организации решили от этих денег отказаться. Причину такого решения грузинской службе «Радио Свобода» объяснил активист ЛГБТ-сообщества Ираклий Вачарадзе, возглавлявший организацию в 2012 году.
Эта сумма будет возвращена упрощена государству, в частности, полицейской академии, для того, чтобы они провели тренинги и лучше ознакомились с правами человека. Это и политическое решение. Я помню, как 17 мая 2013 года лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе сказал про нас, что мы, мол, за деньги и тело продадим. И чтобы больше никто не говорил, что нас интересуют только деньги, заявляю еще раз, мы передадим эту сумму государству для организации тренингов в Академии полиции.
Подчеркнул Вачарадзе. Правда, при этом он затрудняется сказать, последуют ли примеру организации остальные 13 истцов. Иракли Вачарадзе считает, что это их личное дело. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба на состоявшейся пресс-конференции рассказал о итогах поездок по регионам России и результатах прошедших накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Во-первых, речь шла о возможности улучшения качества работы на погранпереходе ПСОУ, увеличение его пропускной способности, разделение пешеходной и автотранспортной частей, о запуске электрички, которая также снимет часть пропускной нагрузки на де-факто границе. Во-вторых, президенты двух стран обсуждали возможность включения Абхазии в программу Российской Федерации по импортозамещению. В-третьих, говорилось о вовлечении инвестиций в восточную часть Абхазии. Кроме того, о финансовой помощи, которая начнет поступать в республику с 1 июня, а соответственно начнут реализовываться планы, основанные на ее использовании. Это и пенсионное обеспечение, и повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников. При этом абхазский лидер подчеркнул, что уже выплачивается повышенная зарплата прокуратуре и судебным органам. По просьбе корреспондента информагентства «Абснеп Пресс» Рауль Хаджимба конкретизировал информацию о обсуждении с президентом Российской Федерации вопроса строительства аэропорта в Абхазии. На сегодняшний день уже подготовлено значительное количество материалов и документов, регламентирующих порядок работы этой структуры, сказал он. В ходе сегодняшней пресс-конференции президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба, отвечая на вопрос журналистов на тему признания ЛНР и ДНР независимости Абхазии, отметил, что не видел официального заявления, сообщает «Спутник Абхазия». «Я пока официально ничего не видел, кроме того, что обсуждается в печати. Мы признательны, если это так, но нужно думать и о других вещах. В самих ДНР и ЛНР сегодня речь идет о возможности диалога с Киевом на предмет получения широкой автономии в составе Украины. Поэтому в перспективе мы посмотрим, как себя вести», — сказал абхазский лидер. Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство первой в Грузии ветряной электростанции «Картли», сообщили в грузинском министерстве энергетики Грузии. Соответствующий документ о сотрудничестве подписали министр энергетики Грузии, глава фонда развития энергетики Грузии и представители банка в Тбилиси в рамках ежегодной встречи Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития и бизнес-форума. Документ подразумевает конкретное сотрудничество между фондом развития энергетики Грузии и банком по финансированию проекта ветряной электростанции «Картли». Европейский банк реконструкции и развития выделит на проект кредит в размере 25 миллионов долларов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Главный абхазский скандал на этой неделе – жесткие столкновения между двумя силовыми структурами – Министерством внутренних дел и Государственной службой охраны, которые привели к громким отставкам. В результате двух потасовок среди белого дня в центре города оказалось четверо пострадавших, по два человека с каждой стороны конфликта, и два представителя по одному от каждой структуры сейчас находится в реанимации. Министр внутренних дел Рауль Лолуа подал в отставку. Елена Заводская напомнит историю конфликта.
7 мая около 17:00 два сотрудника управления внутренних дел по городу Сухум несли службу на набережной около гостиницы «Рица». К ним подошли сотрудники ГСО. Говорят, их было человек 10. Они начали выяснить отношения с одним из сотрудников МВД и напомнили ему о каком-то старом конфликте. Слово за слово началась драка, и имеющие значительный перевес в силе сотрудники Государственной службы охраны здорово поколотили двух милиционеров. Оба попали в больницу, причем один в реанимацию со сломанной челюстью. Военная прокуратура возбудила уголовное дело против зачинщика драки. Его вызвали на допрос, но через час отпустили под подписку о невыезде. Это якобы стало сигналом для сотрудников МВД, что и на этот раз, как в случае с избиением хулиганами лейтенанта милиции Цамбова, никто не понесет никакой ответственности. На следующий день коллеги избитых сотрудников УВД нашли в городе на набережной около Абхазского театра зачинщика драки и попытались доставить его в УВД. Тот оказал сопротивление. Ему на помощь подоспел второй сотрудник ГСО и завязалась еще одна драка. На этот раз избили уже сотрудников ГСО. Вечером 11 мая около 18:00 в УВД приехал президент Рауль Хаджимба. Разбор полетов он учинил прямо во дворе, высказав на повышенных тонах начальнику городела Дмитрию Дбар в присутствии личного состава свое отношение в очень резкой форме. Президент потребовал отставки Дмитрия Дбара. Дмитрий Дбар ушел. Заявление об уходе написали еще двое его заместителей. Стало известно, что президент принял отставку министра внутренних дел Рауля Лолуа. Ситуация снесла практически все руководство МВД. Но при этом с Государственной службой охраны, сотрудники которой первыми учинили драку и создали эту ситуацию, насколько известно, разбор полетов никто не производил. Начальник ГСО Анри Бобуа сохраняет свою позицию, и никаких санкций ни к нему, ни к зачинщикам и участникам драки со стороны ГСО никто не применил. Согласно существующему положению, ГСО стоит над Министерством внутренних дел. Сотрудники ГСО не подчиняются милиции, не могут быть арестованы и привлечены к ответственности органами МВД. Этот конфликт не первый. Ранее они возникали из-за того, что сотрудники ГСО, пользуясь своим положением и безнаказанностью, грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали требования сотрудников милиции. Связаться с руководством ГСО, чтобы уточнить эту информацию, мне не удалось. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Российско-грузинский переговорный формат Карасина-Абашидзе, возможно, будет расширен. Об этом вчера заявил сам спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе. К встречам между ним и заместителем главы российского МИДа Григорием Карасиным предполагается подключить дополнительных участников. Кого и для чего, расскажет Звиат Мчеглишвили.
Зураб Абашидзе и Григорий Карасин могут встретиться в обновленном формате уже через месяц, то есть на следующей их встрече, которая запланирована на конец июня и которая традиционно состоится в Праге. И если раньше спецпредставителя премьер-министра Грузии и замминистра иностранных дел России сопровождали по одному специалисту из внешнеполитических ведомств обеих стран, то теперь к дипломатам могут примкнуть специалисты от Министерства экономики. Сегодня Зураб Абашидзе пояснил грузинской службе «Радио Свобода», чем вызвано такое решение. Будет логичным, если во встречах, на которых мы обсуждаем торгово-экономические вопросы, примут участие эксперты из экономических ведомств. Они компетентны и могут более детально вникнуть в тему торговли, транспорта и так далее. Именно потому мы и решили подключить экономических экспертов как с нашей, так и с российской стороны. Подчеркнул Абашидзе. Будущее расширение переговорного формата подтверждают и в самом Министерстве экономики Грузии. Глава ведомства и вице-премьер правительства Георгий Квирикашвили сегодня заявил, что осталось только уточнить некоторые технические детали. Правда, кто будет представлять экономическое ведомство Грузии на встречах с Карасиным, пока неизвестно. Новость о расширении формата, между тем, послужила еще и своеобразным ответом грузинским скептикам, как правило, из рядов оппозиции, утверждавшим, что диалог себя изжил. Представители оппозиционных партий, Единое национальное движение и Свободные демократы не раз заявляли, что формат Абашидзе-Карасин нужно упразднить. Но, судя по всему, грузинское руководство пока не готово от него отказываться. Как бы то ни было, эта новость вызвала очередной всплеск негодования в рядах оппозиции. Усугубила ситуацию и вчерашнее заявление замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Представитель российского МИДа вдруг признался, что он и Абашидзе по поручению руководства обеих стран занимаются подготовкой необходимой почвы для более высоких уровней контактов. Заявление Карасина прокомментировал сегодня депутат от бывшего правящего нацдвижения Давид Дарчиашвили. Если Абашидзе принимает участие в подготовке некой встречи высокого уровня, то это значит, что спецпредставитель премьера попросту вышел из рамок своих полномочий, говорит депутат. Заявление Абашидзе, что его цели заключаются лишь в налаживании авиасообщения с Россией или в поставках туда минеральной воды и так далее, мягко выражаясь, не соответствует действительности. С его помощью грузинское правительство осуществляет российский план, цель которого – превратить Грузию в сателлит России. Говорит Дарчиашвили. Сам Абашидзе отрицает факт подготовки встречи. По его мнению, Карасин, говоря о подготовке почвы, имел в виду лишь снятие напряженности и формирование положительного фона. Спецпредставитель грузинского премьер-министра вновь заявил, что встреча первых лиц Грузии и России может состояться лишь тогда, когда стороны будут ориентированы на конкретный результат. Однако, что имел в виду Карасин, говоря о поручении руководства обеих стран, Абашидзе не пояснил. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
14 мая в Тбилиси открылась 24-я ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития. С приветственной речью к участникам форума обратился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который призвал присутствующих к масштабным инвестициям в экономику Грузии. Заключено несколько инвестиционных сделок на сумму 200 миллионов евро. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Территория Южного Кавказа впервые принимает мероприятия подобного масштаба, что стало предметом особой гордости принимающей стороны. В работе ежегодной конференции Европейского банка реконструкции и развития приняли участие более 1500 делегатов из более чем 60 стран мира. В ходе форума члены грузинского правительства приложили немало усилий, чтобы показать Грузию максимально привлекательной для зарубежных инвесторов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, открывая официальную часть форума, поблагодарил руководство Европейского банка за помощь в становлении экономики страны. Он напомнил, что в прошлом году прямые инвестиции банка в Грузию превысили 200 миллионов евро. В целом же за 22-летний период сотрудничества Европейский банк реконструкции и развития вложил в страну 2 миллиарда 600 миллионов евро.
Грузия является передовой страной мира по степени прозрачности управления. Именно по этой причине она является лучшим местом для осуществления инвестиций и ведения бизнеса. Несмотря на внешние вызовы, Грузия сохраняет устойчивый экономический рост, производя улучшения в сфере защиты прав собственности. Потенциальным инвесторам Грузия может предложить безопасную бизнес-среду, доступность правовой информации, прогнозируемое и упрощенное законодательство. Дополнительную привлекательность Грузии придает географическая положение на перекрестке между Европой и Азией. Имеются все предпосылки для превращения Грузии в крупнейший энергетический и транспортный хаб.
Энергетикули, да, сатранзиту хаби, центр Азии, сада Европа Шорис.
рассказывал гостям премьер. Позже министр энергетики Каха Каладзе заявил о конкретном результате сегодняшней конференции – подписании меморандумов на строительство 3 энергетических проектов, напрямую финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.
Банк проявил большой интерес к энергетической сфере. Возведение Дориальской ГЭС профинансировано в объеме 50 миллионов евро. Еще 85 миллионов выделено на строительство ГЭС в Аджарии. Также между сторонами подписан меморандум о реализации проекта ветряной станции стоимостью в 30 миллионов евро. Ввод в строй перечисленных объектов инфраструктуры планируется к концу 2016 года.
Заявил Каха Каладзе. Экономический эксперт Ливан Каландадзе прокомментировал итог работы первого дня форума.
Можно без преувеличения сказать, что завтрашний день экономики Грузии во многом будет зависеть от стараний и желания правительства и бизнеса при ведении переговоров с участниками этого важнейшего мероприятия.
Убежден эксперт. Между тем, к концу дня Европейский банк реконструкции и развития уменьшил свой прогноз по росту ВВП Грузии. Как говорится в опубликованном отчете, в 2015 году экономика вырастет на 2,3%. Однако это на 0,3% больше запланированного правительством Грузии показателя. Возможно, это определенный аванс за хорошее проведение форума, шутят эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Турция выступает за то, чтобы на следующем саммите НАТО было объявлено о расширении альянса за счет ряда кандидатов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, подводя итоги министерской встречи НАТО в Анталии. «Мы выступаем за расширение НАТО. У нас сейчас 4 страны-кандидата. Это Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Грузия. И мы хотим, чтобы саммит 2016 года имел своей целью расширение альянса», — сказал он. Вот как это заявление прокомментировал из Анталии обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Учитывая тот факт, что на этом министериале в Анталии не стоял вопрос Грузии в формате встречи комиссии НАТО Грузии, то это, наверное, был, можно сказать, что главный ньюс в отношении Грузии. И не только, наверное, это заявление господина Чавушоглу, который пока всего лишь заявление представителя одного из ведущего, значит, члена альянса, она порадует многих людей, в том числе в Македонии, который ждет уже членство уже сколько время, и из-за его названия всего лишь стало такое вот препятствие на пути членства в НАТО. И в Черногории, где вот недавно заявление президента Франсуа Олланд, что НАТО не будет расширяться на следующем саммите, вызвал, как мои коллеги говорили, очень негативная реакция и подбодрила скептиков. Дело в том, что я поясню, что Черногория как раз ждал, и ему обещали на Уэльском саммите членство в НАТО в конце этого года и как раз следующему саммиту. Так что думаю, что заявление господина Мевлюда Чавушоглу обрадует многих, но еще раз подчеркну, это всего лишь мнение одного члена государства. Для того, чтобы встал вопрос расчленения на следующем саммите в Варшаве, для этого надо единогласие, консенсус всех 28 государств.
Это был комментарий обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобы Ликликадзе по поводу призыва главы турецкого МИД к расширению НАТО за счет Грузии.
Эхо Кавказа.
В Министерстве сельского хозяйства Грузии планируют создать дифференцированную тарифную систему для фермеров, которые не обрабатывают свои земельные участки площадью в 50 и более гектаров. Министр Атар Данелия сообщил журналистам информационного интернет-агентства о том, что, возможно, через 2 месяца эту инициативу будут обсуждать в правительстве. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Еще в прошлом году в Министерстве сельского хозяйства заговорили о возможном введении штрафов в отношении фермеров, в чьих владениях находятся необработанные земельные участки в 50 или более гектаров. Это, по мнению авторов инициативы, способствует развитию сельскохозяйственной сферы Грузии. Однако, как только эта информация достигла самих фермеров и экспертов в этой области, на власти обрушился очередной шквал критики. Те, кого может коснуться эта инициатива, заговорили о том, что вместо помощи фермерам Минсельхоз, напротив, давит их новыми налогами. Разрядить обстановку сегодня попытался сам глава этого ведомства Отар Данелия. В интервью информационному интернет-агентству Интерпресс News.g он заявил, что речь идет не о штрафах или налогах, а о дифференцированной плате за владение земельным участком.
«Мы начали дискуссию на эту тему в разных кругах. Мы не будем никого штрафовать. Просто те, кто реально обрабатывает свою землю, будут пользоваться льготным тарифом, в отличие от тех, кто в течение многих лет не пользуется своей землей и, более того, не дает другим ею пользоваться. Эта инициатива не коснется владельцев малых земельных участков».
Цитирует Отара Данелия, Интерпресс News.g. Декан Аграрного и Свободного университета в Грузии Гига Бединеишвили считает, что инициатива способствует тому, что фермеры, которые не обрабатывают свои земельные участки, начнут продавать их тем, кто действительно займется делом. Однако негатива в этом новшестве намного больше, нежели позитива, считает Бединеишвили.
«Непонятно, для каких целей власти хотят принять эту инициативу, каковым они видят ее конечный результат. Возникает еще вопрос, как будет задействован этот механизм? Ведь инициатива эта связана с установлением новых бюрократических систем, что в свою очередь чревато появлением коррупционных схем».
Подобный подход к фермерам, забросившим свои земли, успешно практикуется во многих развитых странах мира, говорит президент профсоюза фермеров и работников сельского хозяйства Ирине Пховелишвили. Однако он совершенно неприемлем по отношению к Грузии. И вот почему.
Если взять, к примеру, положение, которое наблюдалось в прошлом году в регионе Кахети, в большинстве случаев необработанными остались земли тех фермеров, урожай которых был уничтожен градом. Власти не предприняли ничего для оказания помощи этим людям. Если приведут в порядок дороги, отремонтируют и установят везде оросительные системы, а фермер будет лениться обрабатывать свою землю, я буду рада, если такого человека оштрафуют. Однако, если у людей не будет возможности обрабатывать земли, ответственность должна лечь на тех, кто возглавляет сферу сельского хозяйства.
Говорит Пховелишвили. На подобные замечания в Минсельхозе отвечают новыми обещаниями. В регионах Грузии, где особо развита сельскохозяйственная сфера, будут установлены специальные противоградовые установки для борьбы со стихией, а также ирригационные и дренажные системы, заявил Отар Данелия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Брюсселе стартовали Дни осетинской культуры в Европе. С 16 по 21 мая пройдут круглые столы, выставки и мастер-классы. В Российском центре науки и культуры в Брюсселе также открывается 5-я международная выставка осетинских художников «Арв Арт». Помимо Бельгии с осетинской культурой можно будет ознакомиться во Франции и Люксембурге. Наш корреспондент Мурат Гукимухов связался по телефону с одним из организаторов мероприятия, художником Родионом Пухаевым.
Завтра по плану мероприятий в рамках Дней осетинской культуры в Европе круглый стол творческой интеллигенции Осетии и стран Европы под названием «Мосты сотрудничества». Примеры художественного фильма «Рудник» режиссера Мурата Джусойты. Встреча с автором и участниками фильма. Завтра же состоится и открытие международной выставки осетинских художников серии «Арвиарт», которая продлится до 21 мая. Среди тех, кто активно продвигает этот проект, живущий в Голландии Южный Осетин, Родион Пухаев, художник, основатель международной организации «Ренессанс Возрождение», цель которой – развитие культурных связей Осетии и Европы. Мне удалось связаться с ним по телефону. По словам Родиона Пухаева, это уже 5-й юбилейный год, когда проводятся Дни осетинской культуры в Европе.
Мы проводили и в Бельгии, и в Голландии, в Риме, во Франции, в разных местах, и в Венгрии, и в Турции. То есть масштабные мероприятия, просто в этом году как бы юбилейный год, 5 лет этим мероприятиям. Вот поэтому такое чуть-чуть повышенное внимание.
– Скажите, скажите, а кто придумал?
Придумал, скорее всего, я. Но это все было плодом вообще общих каких-то усилий. Мы периодически получаем поддержку из правительства Северной Осетии, Южной Осетии и некоммерческой организации «Ренессанс Возрождения». Получаем поддержку и от посольства Российской Федерации в Бельгии, и от Россотрудничества. То есть как-то такой большой комплекс заинтересованных, скажем так, сторон.
Скажите, а с европейской стороны кто заинтересован?
С европейской стороны, честно говоря, тут в финансовом плане мы не получаем никакой поддержки. А так власти городов, где мы проводим мероприятия, предоставляют нам возможность бесплатно выставить картины, снять галерею городскую. Потом проводим какие-то совместные встречи. У нас в Голландии несколько лет проходили такие творческие встречи художников. Ну, какой-то обмен проходит, и все равно какая-то поддержка есть. Можно сказать, даже не только поддержка, сколько сотрудничество такое взаимовыгодное.
Возникает какая-то дружба, какое-то общение.
Да. В этом и заключается весь смысл. Мне кажется, это просто полезно иметь такие дружеские отношения тоже. Да. Вот сложились, я знаю, что некоторые переписываются все время, созваниваются. Это все зря не проходит. Под этим такое серьезная основа.
На самом деле, это вот один из лучших примеров народной дипломатии.
Да, то я вам могу один пример сказать. Когда на пленэре в Голландии рисовали на улице. Сейчас в Европе уже не встретишь такое. Знаете, вот когда стоит на улице, кто-то рисует. А мы сделали такую акцию. Там люди могли подходить, общаться. То есть было такое вообще общение. И это было очень позитивно, очень замечательный был проект такой. Вообще народная дипломатия, это, я думаю, что нами не совсем используется, но под этим большое будущее, мне так кажется.
Продавать получается картины или провинциальные российские художники обречены на бедность?
Это очень сложно. Дело в том, что европейцы тоже не сильно блещут продажами. Но тем не менее, конечно, иногда продаются, иногда нет.
Это был Родион Пухаев, югостинский художник и народный дипломат. Мурат Глухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
«Запах молока» – так называется выставка работ фотохудожницы Нателлы Григалашвили, которая с начала недели проходит в Музее грузинской литературы. Экспозицию посетила Анастасия Славинская.
На ключевой работе экспозиции – женщина средних лет в юбке ниже колена. Челка, выбившаяся из повязанного на голове узорчатого платка, спадает на глаза, обращенные на землю. В левой, натянуто напряженной от веса руке, ведро, полное молока. В правой – табурет. Зеленое поле, по которому движется женщина, кажется бескрайним, хотя где-то на горизонте видны многослойные сизо-серые горы, окутанные мягкими облаками. Это фотография из серии работ, сделанных Нателлой Григалашвили в регионе Самтс-Хаджавахетти. Ее название, как и всей выставки «Запах молока», навеяли Нателле стихи Лиили Кокели, отрывки из которых, кстати, сопровождают фотографии. Герои, а вернее будет сказать героини работ фотохудожницы, женщины, пожилые и юные, блондинки и брюнетки, христианки и мусульманки. За каждым из этих лиц история, переданная автором атмосфера сельской жизни, наполненной высокогорным воздухом, запахами травы и молока. Одна из серий, представленных на экспозиции, была создана в Аджарии, рассказывает Нателла.
Это женщины-мусульманки, живущие в высокогорных селах. Все они после замужества покрывают голову черными платками. Вернее, это даже не платки, а обычная марля, выкрашенная в черный цвет. Эти платки своего рода символ, поэтому я снимала вот так. Просила женщин держать в руках эту марлю таким образом, чтобы объекты съемки просматривались сквозь нее. Для меня образ их жизни стал своего рода открытием. Такое ощущение, что они живут все еще в прошлом. прошлом веке, и даже закрытость их общества, традиции, обряды – это очень интересно.
Женщины, несмотря на многие отличия, обусловленные в том числе и местом их проживания, в чем-то похожи, рассказывает Нателла. Тяжелый физический труд и груз быта, взваленный на них, делает их сильными не только телесно, но и духом, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Нателла о сельской жизни знает не понаслышке, хоть и большую половину своей прожила в городе. Сейчас, работая в жанре документальной фотографии, она путешествует по разным регионам Грузии в поисках новых героев. Общение с селянами дается ей легко, говорит Нателла. Ее привлекает их близость с природой, открытость, неподдельность и прямолинейность. А то, что горожане считают замкнутостью, как правило, всего лишь скованность или неловкость, свойственная сельским жителям, рассказывает Нателла. Вот уже 2 месяца она живет на 2 дома – в Тбилиси и селе Дуисе, расположенном в Пакистском ущелье. Причина в следующем.
В Панкистском ущелье, в селах Дуиси и Биркиани я обучаю подростков фотографии. Этот проект финансируется президентской администрацией. В скором будущем в селах откроется фотоклуб, в который смогут вступить все желающие. Мы обеспечиваем их фототехникой, проводим занятия и мастер-классы. Сейчас в группе 24 ученика. Они очень открытые, дружные, талантливые и веселые ребята. Как только мне приходится уезжать в Тбилиси, они сразу звонят, спрашивают, когда я вернусь. Они очень заинтересовались и активно включились в проект. А это для меня самое главное.
Выставка «Запах молока» проходит в рамках ежегодного фестиваля фотографии «Колга», который традиционно объединил людей этой профессии из разных стран мира. Помимо конкурсной программы, неделя фотографии в Тбилиси включала в себя ряд экспозиций, мастер-классов и лекций. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я прощаюсь. До завтра.